Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 71-й уже выпуск. И сегодня у меня в гостях Артём Нитягин. Привет, Артём.
Всем привет. Привет, Лёш.
Артём, вы, может быть, знаете по его деятельности по администрированию русскоязычной группы Unity, по его деятельности вокруг Asset Store и по тому проекту, который победил на Game Jam Canop 2015 в одной из номинаций, проект про робота, который замечательно выглядит для Unity, просто великолепно. И, в общем, вот это вот все Артём, если вы еще его не знаете, почитайте, там в ссылочках под подкастом будут все реквизиты. А мы сейчас поговорим, собственно, про вот эти активности и про, собственно, проект, который я уже озвучил, Uncertain. Артём, расскажи, как ты вот к этому проекту пришел, из чего вытекало? У вас тоже был путь, я не знаю, вашей команды какого-то такого аутсорса, и который вылился в игровой проект? Или как-то все по-другому сложилось?
Путь очень долгий, тернистый был. И, в принципе, началось, наверное, как у большинства разработчиков, просто с очередной почеркушки. Пришло вдохновение, попытался что-то сделать, какой-то проектик. Проектик начал нарастать, и в итоге вырос вот в полноценную игру, которая скоро выйдет.
А ты был, собственно, автором прототипа изначального, и как это начиналось-то все?
Да, где-то полтора года назад я запустил Unity, и захотелось что-то сделать похожее на любимые игры из детства. Я вырос на квестах от Sierra, например, от LucasArts. Очень люблю этот жанр. И также из современных игр такого же жанра мне нравятся, например, игры от Telltale Games, The Walking Dead, Wolf Among Us и прочие. Захотелось попробовать сделать что-то свое похожее в подобном жанре. Я запустил Unity, я немножко кодю на JavaScript, 3D-моделирую. И, в общем, я свои навыки попросту попытался применить и сделал такую базовую сценку на основе там стандартных бесплатных ассетов юнитековских. Сделал персонажика, который там перемещается по локации, там, по клику мыши. И, в общем, потихонечку с этого все началось.
Вообще, чтобы слушатели представляли, что если игра представит, очень похожа на игру Telltale. Если смотреть со стороны, то можно представить, что в одну из игр прикрался робот главным персонажем, и вот происходит вот эта фиксированная камера в комнате, да, мы там перемещаемся, берем предметы, их изучаем, смотрим в руках. Вообще всем советую сходить и посмотреть ролик, который на текущий момент доступен на вашей Greenlight странице. А, там 2.5 минуты под хороший саундтрек, интересной такой истории, которая, в общем, разворачивается, которая будет, в общем, разворачиваться в игре. А, весьма атмосферно, я бы сказал.
Спасибо.
И выглядит очень хорошо, да. Как я уже говорил, вижу однозначно ваша сильная сторона. Вот давай начнем, вернемся к моменту разработки и вообще, что человеку надо уметь, помимо того, что вот там немного программировать, да, и знать Unity, чтобы вот похожий проект освоить. Ты аниматор, ты моделлер.
Я вообще в данном проекте уже давно и даже не моделлер, хотя начинал им. Сейчас я больше такой руководящую должность занимаю. У нас работают ребята и 3D-шники, и аниматоры, и художники. Поэтому я в основном именно руковожу процессом и настраиваю сам геймплей, пишу сюжет, пишу диалоги, ну и так далее.
Ты уже больше такой вдохновитель, такой продюсер, геймдизайнер, все вместе, в общем. Понятно. То есть ты сделал прототип, он тебе понравился, когда это было самое-самое начало. Почему ты решил дальше его развивать и как ты это делал?
Сначала все делалось на простеньком блокинге, то есть я тот базовый уровень из Unity убрал, сделал блоковый уровень, поставил туда робота, опять-таки, бесплатного из Asset Store. И получился робот в доме, который ходит по дому, что-то смотрит. Потом я, как я любитель, поскольку я любитель визуализации, я начал настраивать красоту картинки. Постарался сделать покрасивее свет, настроить камеру, текстуры и так далее. В итоге я заснял небольшой ролик с геймплеем и выложил его в нашу группу по Unity, также на Ютубе. И мне очень польстили некоторые комментарии людей. Они похвалили то, что увидели, хотя не ожидал этого. И, в общем-то, я потихоньку начал развивать эту идею. У людей начали появляться вопросы, такие правильные вопросы. Например, а почему этот робот в доме? А что он там делает? Что случилось? Ну, то есть вопросы, на которых пока не было ответов. И я понял, что...
Adventure, в конце концов, да, надо же понимать историю. история. Хочется выяснить, почему и зачем.
Я понял, что в конце концов я должен дать ответы на эти вопросы, и потихоньку начал так развиваться проект.
Слушай, а вот такие у тебя навыки профессиональные, хорошо прокачаны, да, вот модельник, работа со светом, с визуалом в целом, то есть такой art direction. Расскажи про бэкграунд, чем ты занимался до этого профессионально?
Но если копнуть в самое начало, то я занимался интерьерной 3D-визуализацией.
Ах, вот откуда дом-то взял.
Да, пожалуй. Ну, если посмотреть во все стороны, то, в принципе, там до сих пор видны нотки эти интерьерные, потому что мои самые крупные, самые сложные сеты как раз на тему интерьеров, мебели и так далее. Поэтому я люблю обстановку создавать, делать какие-то локации, расставлять там предметы, настраивать освещение. Это все еще с тех времен осталось.
А в Unity-то тебя как занесло?
В Unity занесло, потому что в те времена приходилось рендерить. Рендерить приходилось долго, часами, ради одной картинки. Меня это не устраивало, и хотелось какой-то интерактивности. Поэтому я начал копать, наткнулся на Unity, увидел, что те же 3D-модели можно вставлять и в Unity. Точно так же можно настраивать свет, материалы, как и под визуализацию. Но при этом я могу создать контроллер, могу создать камеру, могу ходить, перемещаться по этому виртуальному миру. И начал пробовать себя в этом направлении. В итоге только этим в последнее время и занимаюсь, пожалуй.
Сплошные плюсы. Ну, получается, еще можно и презентацию сделать какую-нибудь интерьер. Я не знаю, сразу в голову пришла такая идея.
Ну вот первые заказы как раз по этой теме, наверное, и были. Это интерактивные презентации интерьерные. Какое-то время даже работал в студии, делал похожие вещи. И уже и интерьеры, и экстерьеры были. То есть там уже целые там районы города даже доводилось делать.
Ох, я думаю, сейчас в VR эта тема, наверное, расцветет новыми красками.
Честно говоря, если бы сейчас я не был занят проектом, я бы обязательно накинулся на VR. Потому что тема действительно интересная. Я все мечтаю попробовать Oculus Rift. Никак до сих пор не довелось. Жду, когда немножко цена на него упадет. Обязательно буду изучать.
Говорят, HTC Vive лучше Oculus на текущий момент, так что, может быть, и того вместе с контроллерами, с руками. Ну ладно, мы отвлеклись немножко. Значит, вот такой вот трехмерный бэкграунд, как ни странно, позволил тебе хорошо прокачаться в 3D. И раз уж мы затронули вот эту тему, может быть, сейчас немножко про Asset Store поговорим. Ты, получается, какое-то время существовал, ну, я не знаю, существовал ли на доходы от продажи своих ассетов в Asset Store, это правда?
Ну, отчасти да, отчасти нет. Обычно у меня работа основная всегда была какая-то, но при этом Asset Store всегда такой дополнительной поддержкой был. В трудные времена он очень выручал.
Вот расскажи про него.
Я начал примерно года 4 назад этим заниматься. Просто обнаружил, что, оказывается, у Unity свой Store есть. Туда можно выкладывать модели, а я ж моделер. Ну, на те времена какой-никакой, но что-то мог. Хотя сейчас, если посмотреть на мои старые ассеты, я многие попросту удалил, потому что мне стыдно.
Стыдно уже.
Первый мой ассет, насколько я помню, был пак пропсов для улицы. Несколько лавочек, знаки, мусорный бак, остановка, вот что-то такое. И, по-моему, даже он сейчас все еще и лежит.
За него не стыдно, очевидно.
Ну, более-менее, скажем так. Самые страшные я убрал. Этот оставил. И, к моему удивлению, в первый же месяц там что-то, по-моему, $8 я заработал на этом ассете. Я тогда еще был студентом, работы не было. О, думаю, ничего себе. Ну и начал потихонечку добавлять модельки. Тогда еще проблема была с выводом денег на PayPal, то есть с PayPal на карту. На PayPal деньги поступали, а что с этими делать дальше, было непонятно. И в те времена мы выживали тем, что постоянно что-то с китайских сайтов заказывали наподобие AliExpress.
Так, вроде 4 года назад уже он пришел же в Россию официально, нет?
Нет, по-моему, года 2 назад он появился в России. Честно говоря, не помню. Угу. Но вот как только он пришел в Россию, сразу мы на него накинулись, спокойно привязали карту, и жизнь стала прекрасной. Я тогда наконец-то накопил себе на лицензию Unity, потому что твердо решил, что нужно их отблагодарить за такую помощь мне.
Ну да, хороший, правильный шаг.
Вот. Так. С тех пор проблем не возникает пока что.
Понятно. А вообще, насколько структура, там, я не знаю, доходов... Мы просто говорили об этом с Эгисом, моим партнером по проекту Scrap Garden, и мой Asset Store позволял, в общем-то, похож, в общем, у него путь на твой, тоже будучи будучи студентом, начал заниматься этим. И, в общем-то, и Mosted Store позволял так существовать параллельно, ну, параллельно со студенческой жизнью вполне, вполне неплохо. То есть там нет для, может быть, начинающих моделеров миллионов, потому что это все-таки продукт такой ресурсный, да, который используется для других продуктов. И, очевидно, сверхприбыли здесь нет. Но, тем не менее, он, какие-то деньги он приносит. И хорошую поддержку может оказать там студенту-моделеру. Как ты оцениваешь ситуацию сейчас? Она меняется к лучшему, меняется к худшему, легче стало, может быть?
Отчасти стало тяжелее, потому что растет конкуренция. С другой стороны, те, кто уже успели себя зарекомендовать, идут очень хорошо и продолжают расти. Я примерные подсчеты делал когда-то, не очень давно, сколько примерно могут зарабатывать самые такие элитные продавцы на Asset Store. И пришел к выводу, что там есть люди, которые просто спокойно живут и не парятся. Им деньги капают, да.
Но это отдельный бизнес,
да,
уже,
это,
да?
Уже полноценный бизнес, они только этим и занимаются.
Что я понимаю, что я слышал, на Asset Store есть прям концепция издательства в классическом виде, что вот у людей есть трафик, у них есть кросс-промо, их ассетов, у них есть имя, и они этим пользуются, то есть они издают там других авторов, моделеров. Так и есть, да?
Честно говоря, мы уже сами попробовали такой подход.
Понятно, понятно.
Работает.
В общем, я-то думал, ты по другой стороне, в общем, с акулой капитализма по большому счету вообще. Окей.
Растем.
Понятно, понятно. Ну и вообще, как ты вот на это направление смотришь? Тут есть смысл этим заниматься, а Asset Store растет по объемам, по вот спросу на модели.
За 4 года пока только рост. Наблюдаю, никаких падений, ничего серьезного. Бывают, конечно, там сезоны какие-то, когда там продажи могут упасть. Бывают, когда могут подскочить. Бывают распродажи, когда вообще бешеный прирост прибыли. В целом, динамика очень хорошая. И как подспорье он отлично работает. И даже можно вырваться, если человек не любит на кого-то работать и хочет именно независимости, он вполне может вырваться на Asset Store и полноценно зарабатывать им на жизнь.
Да, да, стать таким фрилансером без заказчиков, по сути. Это хороший промежуточный этап.
Кстати, по поводу фрилансеров, здесь Asset Store тоже отлично помогает. Именно из Asset Store многие заказчики связываются с продавцами и получают работу.
Это как сайт, портфолио, да, такой,
да,
своеобразный.
Конечно.
Можно сразу посмотреть и рейтинги. То есть, чем прикольный Asset Store для потребителей 3D-моделей, плывала где-то недавно эта тема, что, ну, сложно заказчику, может быть, оценить качество 3D-модели. Выглядит хорошо, окей, а насколько она там... Вот я в этом смысле не продвинутый, так сказать, пользователь 3D-студии и Maya, и мне сложно сказать, там, оптимизирована модель, не оптимизирована, нет ли каких-то там, я не знаю, перекрученных там деталей, и что это потом боком выйдет, или там слишком большая детализация для лоу-поли. Вот такие проблемы сложно понять со стороны. А в Asset Store, если у человека отличный рейтинг по его моделям идет, то можно понять уровень качества, который он предоставляет.
Ну да, тоже верно.
Вот, то есть такая оценка рынка сразу производить. Угу. Хорошо, немножко отвлеклись. В целом понятно, Asset Store живой, как направление интересное. Если кто-то моделит сейчас и думает... идти или нет, вот можно связаться с Артемом и узнать, какие у него паблишерские расценки, и пойти самому или с Артемом после этого. Ну, давай тогда вернемся к Uncertain. Давай с самого вкусного. Об этом авторы очень любят всегда рассказывать, о задумке, о мире, в котором происходит действие игры. И почему он такой?
Задумка — это всеми любимый постапокалипсис, но без зомби, сразу предупреждаю. У нас в этом мире людей нет, есть только роботы. Они населили города, в которых раньше жили люди, и строят свое сообщество, так сказать, на обломках человечества. Главный герой это робот белого цвета, которого вы могли видеть на скриншотах, артах, трейлере и так далее. Он, в принципе, отличается от остальных только наличием светодиодного экрана на лице. В остальном это такой же робот без каких-либо особенностей, он там не какой-то Нео в Матрице. Но получается так, что волей случая он попадает в заварушку, в ходе которой он узнает много интересного о том, что произошло с людьми, и о том, что сейчас на самом деле творится в мире, что от всех скрывается. И вот таким образом мы будем изучать этот мир глазами робота, а не человека. Это тоже такая своего рода изюминка, потому что на многие вещи робот будет реагировать довольно непривычно для нашего слуха и давать какие-то забавные комментарии. В общем, я надеюсь, всем понравится.
Окей, очень-очень коррелирует на, в чем-то для меня, потому что у нас Script Garden проект тоже про робота, который, вот, кстати, выходит уже 6 мая. То есть мы-то пишем с тобой 4-го. У нас сейчас жесткий кранч перед релизом.
Почти с релизом.
Но когда... Пока рано еще. Вот когда, тогда вот. А слушатели-то уже, может быть, будут иметь возможность там на выходных пойти на страницу, посмотреть, поиграть. Вот, и у нас тоже постапокалипсис, как люблю называть, рыбокалипсис. Но так как игра 3D-платформера, она немножко больше в сказку обернута в такую, то там немножко другой подход. Я бы сказал, не такой серьезный. В чем-то это проще, в чем-то сложнее. У нас драконы там есть, например. Да, как ни странно, роботы и драконы — это хорошее сочетание. Кстати, такие теги в Стиме есть отдельно. Robots и Dragons. Вот, но я просто тебя сейчас слушаю, и я вспоминаю те вопросы, которыми я задавался, когда мы работали над этим миром. То есть людей нет, но роботы, в общем-то, пародируют модель поведения человека. У нас, в общем-то, задача какая стояла, что вот у нас заброшенный город, и там роботы жили как люди. Почему они жили как люди? Это остается за жанровый, так сказать, занавеску. Вот жанр такой, что это сказка, поэтому роботы живут как люди. А у меня вопрос к тебе, как к автору игры в реалистичном сеттинге. Роботы, как я понял по ролику Uncertain, да, они все равно транслируют определенные человеческие модели поведения тебя. То есть там есть какие-то врачи, там есть какие-то дома, опять же. Ну зачем роботу дом вообще, да? Вот эти стулья, вот эти глупости все человеческие. Как ты объясняешь, то есть, вспомним мы классику жанра, вспомним Валли, постапокалиптическое, так сказать, приключение роботов. И там у робота, очевидно, утилитарная цель есть. Он очищает землю, которая захламлена всяким мусором во время, когда там люди пережидают, да, на космической станции в космосе. А чем робот у тебя занимается в постапокалипсис?
Ну, основная цель роботов — это восстановление того, что уничтожили люди в своих кровопролитных войнах, создание полноценного сообщества, общества роботов. Также мы тоже обсуждали такие моменты. В целом, в трейлере такой вопрос даже задается. Но где грань между искусственным интеллектом и реальной личностью? То есть в нашей игре роботы как бы находятся на такой стадии развития искусственного интеллекта, когда они, в принципе, уже непонятно, то ли они уже, можно их считать живыми, то ли все-таки это еще искусственный интеллект. Это прям граница такая проходит.
Что там, до сингулярности, видимо, немного. Да, осталось. Есть много фильмов на эту тему, самых хороших и качественных, где рассуждается как раз на тему. Ну, в общем-то, творчество Айзека Азимова очень как бы поднимает эту историю, да, там робот, которому снятся сны. Мы просто все эти приемы тоже использовали. Мы хотели главного героя сделать настолько человечным, настолько не роботом, насколько это возможно. Он там пугается, переживает, очень эмоционально реагирует на какие-то вещи. То есть он должен быть апилинг такой игроку, чтобы сразу вот хотелось переживать, что он не просто железяка, а железяка с чувствами.
Это очень такая разумная на сегодняшний момент тема. Все-таки робототехника развивается крайне быстро. Такие новые термины интересные появляются. Там, например, зловещая долина.
Uncanny Valley, абсолютно, да. Это было... Расскажи, кстати, про Uncanny Valley. Может, кто-то не знает, что это такое.
Этот термин японским ученым-робототехником был придуман. Он означает некое такое эмоциональное состояние человека, когда он видит робота максимально приближенно визуально к человеку. В этот момент у человека появляется чувство отторжения, похожее на чувство, когда мы видим, например, зомби или труп или что-то похожее. Это очень интересный такой парадокс. он существует, он доказан, и кому интересны подробности, могут в Википедии посмотреть, там есть даже примеры.
Да, забавно, что на роботов стали это перекладывать. А у японцев, по-моему, есть какие-то куклы такие, человекоподобные, с большими глазами, моргающими, еще вот этот эффект.
Да, они как раз пытаются сделать кукол, роботов-кукол, похожих на людей, и действительно, когда на них смотришь, как-то не по себе. Схожие чувства, кстати, многие наверняка ощущали в музеях восковых фигур.
Да.
Очень похожие чувства.
Вот вы этим, поэтому, мне кажется, и делали всех кукол такими, знаешь, с вычурно большими там головами, глазами или еще чем, чтобы избежать вот этого, потому что пробовали похоже, что-то не получается. Какой-то вот действительно механизм у нас есть, который, когда ты слишком это похоже на человека, ты ищешь самые маленькие отличия, эти маленькие отличия, конечно, находятся, и тебе это кажется уродливым или пугающим даже, что самое главное. Вот, и безусловно, когда делаешь игру про роботов, Uncanny этого, у вас поэтому у главного, так сказать, протагониста нет лица, есть просто экран.
Ну, отчасти да. У нас, в принципе, все роботы, хотя и человекоподобны, но внешне они явно похожи именно на роботов, чтобы не вызывать этих чувств, потому что мы считаем, что логично будет, что люди не захотят делать так, как им будет неприятно. Они станут выпускать роботов, которые именно не пугающие и выглядят адекватно.
Значит, роботы Ван Сёртон пытаются очистить землю. Судя по тому, как выглядит природа в игре, они в этом преуспели. Ну, все зеленеет, бабочки летают.
Ну, я бы сказал, это природа делает свое дело сама.
Вспомним Припять, где через там какое-то количество лет уже на стадионе деревья росли лесом, такой рощицей. Тогда в чем, ну, то есть, если я, конечно, так сказать, призываю заспойлерить что-нибудь, то не надо, но хотя бы я пытаюсь, понимаешь, как человек, который видел только ролик, я пытаюсь нащупать то, куда будет история развиваться. То есть, одна из главных проблем, которую вы хотите решать, это все-таки в чем личность заключается, да, может ли она быть оцифрована, может ли робот считаться человечным, как личность, да, вот в этом проблема. Окей, хорошо, идея понятна, бэкграунд понятен, сеттинг ясен. Что будет происходить по ходу дела? Я так понимаю, что пока что вы думаете только об одном эпизоде, то есть вы взяли на вооружение вот эту модель Telltale, да, и, как сказать, сезонную, и думаете в перспективе продолжать это развитие истории.
Ну да, физически гораздо легче все-таки выпускать историю эпизодами, потому что ресурсов требуется гораздо меньше, и мы увидим реакцию людей еще, грубо говоря, до того, как игра будет готова полностью.
Хитрые вы. Спустимся, да, тогда на уровень вот этого бизнес-девелопмента и каких-то продюсерских планов. Получается, что первый эпизод, он больше такой пробник, пойдет, не пойдет, чтобы не вдаваться в такую не ввязываться в длинную историю, а попробовать прощупать рынок, насколько это интересно.
Ну, это грубо, очень грубо говоря. Конечно, у нас задача все-таки заинтересовать рынок, но если идти методом от противного, то да, в худшем случае мы сделали только там, допустим, там, треть игры, а не полноценную игру. Это физически не такие крупные потери.
А насколько по времени рассчитано вот этот первый эпизод?
Примерно часа на 2-3.
Угу. Окей, то есть 2-3 часа геймплея. У нас получается геймплей адвенчура, это, очевидно, мини-игры какие-то присутствуют, да, по ходу у нас скрывается история. Есть ли любимые игроками Telltale многовариантность, значит, сюжета и разные концовки?
Да, у нас там есть диалоги, и некоторые диалоги весьма нелинейные. Более того, даже мы пошли дальше и сделали их настолько нелинейными, что игрок может даже чего-то не узнать, если задаст не тот вопрос.
Чего-то
не... Или наоборот, узнает что-то, чего не узнают другие. То есть наши диалоги, они могут быть настолько нелинейны, что у каждого игрока будет, получается, такое уникальное несколько прохождение.
Это интересно. Вспоминается сразу, я не играл еще в Quantum Break, но слышал о том, как спланирована игра, и там очень интересные решения. Опять же, без спойлеров. Ну, хотя какие я могу спойлеры давать, если я не играл в игру? За что купил, за то и продаю. Что концепция такая, нелинейность, что, в общем-то, мы приходим к одной точке в конце. Ну, то есть, нет такого, знаешь, что там плохая концовка, хорошая концовка, супер плохая, и вот и с твистом такая, как любят, я не знаю, в Resident.
Ну, я могу сказать, что у нас сюжет одного эпизода будет влиять на какие-то вещи в следующих
конечно,
эпизодах.
Конечно, это обязательно. Сейчас.
Но про концовку пока не буду ничего
говорить. Окей. Мы будем спойлерить тогда, да. Хорошо. Какие у вас платформы целевые? Жанр такой очень-очень широкий, в общем-то. Всеядный, я бы сказал.
Да, в принципе, тех же Telltale'ов, если глянуть, они успешно покорили Steam, перешли на мобильный, там тоже все довольно неплохо. Мы решили пойти тем же путем. Сейчас 28 июля у нас назначен релиз в Steam, и параллельно мы заключили контракт с Nvidia. Мы будем выпускать портировать игру на Nvidia Shield Android TV.
Mm-hmm. Необычная история. Я, пожалуй, что-то такое слышал, ну, только парочку раз еще. Особенно приятно от русскоязычных разработчиков. Может быть, ты расскажешь, как тебе сотрудничество с Nvidia, всем ли ты доволен? Я понимаю, что тут у вас наверняка NDA, и наверняка это как привязано к релизу скорее, ну вот хотя бы то, что можно.
Ну, в основном общаются программист и продюсер с Nvidia-вцами. Я лично практически не общался, но ребята очень приятные. Доводилось с русскоязычным общаться сотрудником Nvidia, даже голосом созванивались. В общем, они у наш проект увидели на DevGamma последнем. И с тех пор вот он им понравился, с тех пор мы ведем общение с ним. В данный момент программист общается с ними по техническим вопросам. Там выделили ребят, которые помогают внедрить их технологии Nvidia в нашу PC-версию. В данный момент это у нас HBAO Plus идет, FXAA и Depth of Field. То есть у нас в PC-версии будут еще технологии Nvidia использоваться.
Я не очень ориентируюсь в технологиях Nvidia, и что-то мне подсказывает, что, может быть, кто-то из наших слушателей тоже. Что это за технологии? Именно они позволяют так улучшить картинку?
Да, это именно постэффекты, которые являются аналогами тех, что встроены в Unity, они в некоторых моментах превосходят их, поэтому их выгодно использовать. Например, HBAO эффект дает затемнение, ну, как если правильно говорить, затемнение рассеянного освещения. То есть на всех углах, во всех объектах будет такое легкое затенение.
О, это очень клевая штука. Мы бились над похожим эффектом. Так.
Эта штука повышает детализацию визуально, делает картинку мягче, приятней.
Угу, детализация. Но имеется в виду, что ты больше, ну, больше видишь эти контрасты в углах и...
Да-да-да, именно.
Такая более насыщенная.
Угу. Еще Depth of Field, ну, думаю, глубина резкости будет более... Большинству понятно на слух. Это эффект, как у фото-видеокамер, когда целевой объект находится в фокусе, а остальное все находится в расфокусе. Вот. Ну и также Nvidia сглаживание.
Окей, такие эффекты.
Но лично я считаю, что технология полноэкранного сглаживания скоро станет ненужной из-за того, что разрешение экранов становится все больше и больше. Лично я не любитель сглаживания, я его всегда стараюсь выключать.
Окей. Ну, в общем, смягчает, конечно, картинку. Бывают разные прецеденты. Но, в общем и целом, оно как минимум есть. То есть вы его как минимум можете использовать. А, слушай, на твой взгляд, вот эти технологии от Nvidia, они действительно радикальны? Ну, как бы вот есть картинка. У вас, я еще раз повторюсь, но игра того стоит, отлично выглядит картинка. То есть то, что скриншоты, что видео.
Спасибо.
А вот эти капли, которые растекают там по этому там тени, свет. Я понимаю, что это надо правильно уметь выстраивать, что это надо как бы быть немножко, или не немножко, да, художником, чтобы все эти сцены настроить. Но, тем не менее, вот эти эффекты. Насколько ты им отдаешь, так сказать, должное в плане формирования такой красивой картинки? Насколько они важны?
Ну, если промотать наш диалог на полчасика назад, то мы говорили о визуализации, и в те времена примерно для этой же цели мы использовали Photoshop. То есть мы сделали рендер, мы открываем его в Photoshop и пошли накладывать там фильтры, виньетирование и прочее-прочее. Вот. А эта штука очень сильно вытягивала картинку как тогда, так и сейчас. У нас на камере может висеть, ну, где-то, грубо говоря, порядка 10 эффектов. То есть они действительно очень сильно способны вытянуть картинку, и если их все отключить, то будет игра выглядеть более скудно, намного более скудно, я бы сказал.
Ну да, очень так.
Поэтому штука очень-очень важна. И правильно обращаться с ними очень полезно.
Слушай, а с точки зрения производительности, я просто не понаслышке знаю, что у нас там уровни достаточно открытые и большие. Нам приходилось как-то их с водой, да, там аккуратно надо быть с областью видимости дальше где-то там, либо туманчик, либо камеру пускать, либо еще какие-то делать хитрые вещи, там размытие какое-то. Опять же, тени на область видимости дальней вызывают проблемы с световой эффект. Как у вас с производительностью-то при 10 фильтрах на камере?
Ну, это, конечно, тема больная для этих технологий, потому что как раз они напрямую и в основном изжирают все ресурсы компьютера, видеокарты. Здесь я могу сказать, что еще у нас будет этап тестирования. Ну, мы стараемся оптимизировать, насколько можем. Еще будет этап тестирования. Посмотрим, как игра поведет себя тестеров, будем, соответственно, под них тоже стараться подогнать оптимизацию. Потому что, скажу так, с одной стороны, 970-я карточка в системнике — это круто, но в разработке игр это порой мешает.
Не можешь это оценить картину адекватно.
Да. У меня все летает, но у кого-то чуть послабее компьютер, у него может там быть 15 FPS. Это, конечно, имейте в виду. Очень полезно для тестирования иметь машинку послабее.
Вы слушаете «Радио Флазм» — подкаст о независимой разработке игр. По-русски.
И самые-самые разные полезны, потому что у нас, например, был опыт и с Train Valley, когда мы 4-я была, 5-я Unity, на разных машинах запускали. И там, например, Windows 7 все нормально, Windows 8 не идет, Windows 10 крашится, магниты вылетают. Ну, короче, весь спектр такой фигни с багами. А у вас вообще наверняка 5-я Unity.
Да-да-да.
И вы не сталкивались еще с такими проблемами? То есть ты вообще советуешь? У нас просто в паровозах мы перешли на 5-ю Unity. Скрипгарн мы не переводим с 4-й на 5-ю, потому что у нас завязана физика на 4-ю Unity. В общем, у нас там проект сильно ругался. Если мы переводим, мы решили остаться на 4-й. Я уже предвкушаю, что у нас владельцы Windows здесь скажут в большинстве случаев. То есть я уже чувствую, что игра не запускается, или игра крашится, или вот это все. Мы через это проходили просто.
Ну, The Uncertain тоже начиналась с 4-ки в свое время, но мы перешли на 5-ку, потому что и для меня лично, и в принципе для этого проекта очень важна визуальная составляющая, а Unity 5 здесь по сравнению с 4-кой, конечно, вне конкуренции.
Ну да, да, да. Все мы помним на старте продаж там 5-й версии Unity все эти ролики красивые, с отражениями и с бликами. Да, это, конечно, добавляет. Если игра про графику, то тут вопросов не возникает, приходить или нет. Слушай, ты как активный адепт Unity, что думаешь про Unreal? Такой тебе провокационный вопрос.
Вот так в лоб, да?
Ну, если про графику, то мы же, как сказать, взрослые люди, все сравнивают возможности и так далее. Мне тоже нравится Unity, но интересно узнать мнение профессионала в тему возможности другого движка, опять же, там, по производительности, как это все выглядит и почему все-таки Unity.
Ну, смотри, я сам в нем не работал, но видел его в деле, естественно, и на играх, и видел, как люди в нем работают, мои знакомые в том числе. Скажу так, Unreal тащит по графике и по производительности, это спору нет. Unity может сделать очень красиво, очень круто. В опытных руках можно сделать действительно не хуже, чем в Unreal, но сложнее. Unreal на графику заточен просто из коробки, и в нем это в разы проще. Тут спору нет. С другой стороны, в Unity очень удобно работать, отличная кроссплатформенность, отличная комьюнити, очень много туториалов. В общем, он в свое время, когда вошел, скажем так, в мою жизнь, мы с ним тесно сплелись, и уже неразлучны. Я когда смотрю на Unreal, вижу все эти панельки, кнопочки, я говорю, не, ребят, я уже научился на Unity, мне он нравится, я более-менее хорошо научился в нем работать, я останусь на Unity. Ну, это личный выбор каждого. Unreal — это отличный движок, на самом деле. У него есть очень большие плюсы, есть, конечно, и минусы. Это предмет огромных споров. можно очень долго рассуждать на эту тему. В целом оба движка хороши. Вот так я скажу.
Ну да, в холиварные темы неохота включаться, да и не наша эта задача. Давай исходить из того, сколько у вас человек в команде, например. Кто у вас вот разработкой занимается? Сколько человек?
Ты имеешь в виду непосредственно в Unity?
Да, ну, вообще размеры команды.
Вообще у нас порядка 15 человек в команде.
Ого!
Ну, да, выросло за последний год, начинали с меньшего числа, за год привлекли побольше.
Немало, так.
Вот у нас там несколько художников, несколько моделеров, несколько аниматоров, в общем, всех несколько.
Такой ковчег у вас.
Да.
15 человек, это ж... Я начинаю сразу считать бёрнрейт, и это немало. Тогда я другой вопрос задам, раз уж так мы пошли в сторону команды. Бюджет на разработку, он сформирован был из каких-то твоих личных накоплений или как? Привлекались дополнительные инвестиции, может быть?
У нас были инвестиции. Еще когда мы сделали прототип игры, еще мобильную версию на Unity 4, мы с Алексеем Сурковым, который ныне является нашим продюсером, отправились в Питер на конференцию Winter Nights по приглашению Сергея Бабаева, небезызвестного.
Так.
Вот. И выставили там нашу игру на стенд. Люди подходили, играли. Это сначала было похоже на TFGAM, только немножко более скучный, потому что в основном разработчиков не было.
Вообще провокационная фраза. Это было сначала похоже на TFGAM. Мне интересно, в какой момент что-то пошло не так?
Пошло не так в тот момент, когда к нам подошли ребята из Common Games, начали задавать вопросы, очень долго общались с нами, и в итоге мы подписали договор и делаем игру под крылом этой компании.
Начали показывать удостоверение, задавать вопросы, вот с тех пор мы делаем игру для этих ребят. Окей, то есть у вас появился паблишер?
Да, мы, получается, инвестиции нашли и паблишера в одном лице.
Окей, то есть это некий издатель мобильный. Как идея вообще работать с издателем тебе нравится?
Пока проблем не возникало.
Окей.
В принципе, ребята в разработку как бы, так сказать, особо не мешают. Они высказывают свое мнение, когда мы выдаем какой-то контент, вносим, может быть, какие-то правки, но в целом мы довольно свободны. Мы остаемся разработчиками, которые делают то, что им нравится. Не сказать, что есть какие-то там строгие боссы, которые там следят за каждым движением, все корректируют. Нам приходится делать, как нравится им, а не как нравится нам. Нет, мы довольно свободны в этом плане. Есть некоторое приятное сходство с Valve, пожалуй, в этом.
Так, хорошо.
Мы просто посреди разработки там связываемся с ребятами, обсуждаем, а давайте сделаем вот так, и мы делаем. Ну да, у нас есть какой-то общий сюжет, общий план, мы его придерживаемся с самого начала, но вот такие вот мелочи мы можем прямо в процессе менять.
Слушай, ну что не мешает, это замечательно. Чем помогает еще, кроме денег?
Денег? Маркетинг.
Ну, то есть будет продвижение на этапе запуска.
Конечно, конечно.
Окей, то есть есть некий план, есть некая пиар-активность запланированная, и, в общем, вот со всем этим, как бы, издатель этим и будет заниматься, как и должен, в общем-то.
Да, 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 создание комьюнити, сторы, все это заполнение, общение со всякими другими студиями, там, звукозапись, те же NVIDIA и прочие-прочие. Ребята тоже без дела не сидят, огромную работу
Отлично.
Делают.
Отлично. А на этапе разработки у вас есть какой-то продюсер, это издатель, который с вами там, ну, тем не менее, курирует проект?
Вот как раз Сурков Алексей, с которым мы нашли инвесторов, он сейчас вот у нас продюсером и работает.
Не, ну это продюсер внутри команды, скажем так, а продюсер, это, то есть, как бы, понимаешь, трение это возникает, как правило, на том моменте, где встречается команда разработчиков с командой издателей, и такой приходит продюсер, такой издатель, и говорит: знаете, ребят, что там вот на рынке ситуация поменялась, короче, делаем под это, под Apple TV все. Такие: куда? Там одни свайпы, вот это. Не-не, делаем под Apple TV, теперь все, выкидываем все, что не туда. В общем, такого не бывает, в общем.
Ну, пока да, пока не возникало.
Ой, хорошо. Не то чтобы у нас такое возникало, просто рад за вас. У вас какие планы на ближайшее время? Вообще, расскажи ситуацию. Вот, ну, то есть, я понял, что вот это как раз произошел Winter Nights, да, на моменте после джема и до релиза, очевидно. Какие события еще в жизни проекта происходили? Значимые.
Ох, Честно говоря, их было довольно много за этот год, всех не упомнить.
Ну, такого что-то интересное, что изменило направление разработки.
GDC и E3 конференции у нас были, мы показывали там игру.
Вы ездили на GDC?
Ну, я лично не ездил, ребята ездили.
Окей, ну, может быть, про это немножко? Есть смысл ездить на GDC?
Смысл есть всегда, потому что там самые важные люди, какие только могут быть, как раз-таки тусят. Поэтому ребята там тоже нашли много полезных связей, контактов, много ценных отзывов об игре.
Угу.
Ну, вообще, GDC — это круто.
Не, ну, GDC, да, с точки зрения нетворкинга, как бы самое, наверное, релевантное с точки зрения, вот, в общем, разработческого комьюнити, такой ивент в году. С точки зрения продвижения проекта, какие плюсы? Вот вы показали ее, и это вылилось во что-то?
Ну, здесь я затрудняюсь ответить. Это такой более вопрос маркетинговый. Я в эту область немножко не сильно влезаю.
А, окей, то есть, может быть, какие-то контакты там с журналистами, вот это все ближе к релизу проявится.
Ну, да.
Просто, ну, окей, DevGam для вас послужил контактом, так сказать, с NVIDIA,
да?
Мы познакомились на NVIDIA. Вот что-то еще на других этих конференциях. GDC был замечательно. E3 вы там тоже игру показывали, но это больше продвижение, да?
Ну да.
А что еще происходило?
Вот буквально сегодняшняя новость внезапная выскочила, что нашу игру приняли в шоу-кейс Made with Unity, который будет показан на Unite Europe в ближайшем.
Угу, в Амстердаме, да, он
да,
будет?
Да. Вот это очень приятная новость. Будем ждать с нетерпением увидеть.
Да, до конца мая осталось не так уж и много. У нас такой май насыщенный такой. DevGam с 12 числа в конце мая. Вот это. Потом Digital Dragons где-то там тоже. Тоже всякие у нас литовские мероприятия проходят. Хорошо, давай ближе к срокам и планам на ближайшее будущее.
Ну, ближайшее будущее у нас очень близкое, 28 июля не за горами, поэтому сейчас наша задача номер один — доделать игру, доделать NVIDIA.
Это релиз уже 28 числа.
Да-да-да, он уже очень близко, поэтому мы вот последние два месяца вообще очень так усердно трудимся, практически без сна, можно сказать.
О да, как я тебя понимаю.
Дедлайны.
Чем ближе к релизу, тем больше это седых волос и меньше часов для сна в сутках. Это да. То есть 28 июля, я знаю, как страшно звучит для тебя эта дата, 28 июля игра уже должна быть доступна на странице Steam. Очевидно, там какое-то время у вас займет еще подготовка. Какие у вас планы дальше по платформам? И мы уже затронули эту тему, да? Просто сейчас консоли все больше набирают, так сказать, интерес, да, стороны инди-команд, стороны этих, кто делает. Но у вас проект, в принципе, что визуально, что по управлению для геймпада, мне кажется, отлично подходит. Планируете?
Ну да, мы в первую очередь сейчас под геймпад как раз управление и затачиваем. Планы есть. Мы смотрели в сторону Xbox и PlayStation, и в принципе и они нами тоже вроде как заинтересовались, но пока каких-то конкретных комментариев не могу дать по этому поводу, потому что сейчас у нас номер один — это Steam все-таки, а уже от того, как игра пойдет там, будем плясать дальше.
Ну да.
То же самое касается и мобильных платформ.
Ну да. Unity, слава богу, позволяет спокойно себя чувствовать в этом смысле. Захотели, так сказать, пошли, не захотели, не пошли, пусть отдел маркетинга и издатель принимает решение, идти или нет, а мы-то готовы. Это да. Какие мы еще с тобой темы не осветили? Приключения робота с экраном на лице. Может быть, еще ближе тогда к каким-то геймплейным челленджам, ты когда думал о жанре квесты, Adventure. Не было же желание привнести там что-то свое вообще? Как ты вот с точки зрения геймдизайна к этой задаче подходил?
Ну да, конечно. Сначала мы ориентируемся в первую очередь, конечно, на Telltale'ов, потому что это современная студия с успешными играми, успешными продуктами. Кроме того, они уже задали некий стандарт в этом жанре по геймплею, по управлению, прочим моментам. В первую очередь мы нацелились на них, но в итоге все-таки отделились немножко, пошли своим путем. Например, сейчас игры от Telltale часто называют не играми, а интерактивным кино, потому что очень-очень много катсцен, анимаций, каких-то quick-time event, а геймплея, собственно, там может быть не так много, как в других играх, когда именно что-то нужно ходить, что-то делать, что-то думать, какие-то пазлы разгадывать. А мы постарались как раз больше свободы дать игроку, как в играх того же моего детства, сиеровских, допустим.
Или как Грим Фанданго, вышедший недавно. Бегаешь по уровню, бегаешь, что делать? Ты можешь убежать куда-то за 10 экранов, а в итоге...
Или как Day of the Tentacle, ремастерит недавно вышла, тоже шедевральная игрушка моего детства. Я прям с такой радостью воспринял ее.
Вот видишь,
апгрейд.
Я очень часто слышу, что много любителей адвенчур-квестов, причем классических, и есть большой рынок планшетов, которым способствует, но все равно такой опасный жанр. То есть, как бы, если ты вспомнишь вышедший у Аммониты Саморос 3, которая, в общем-то, игра от именитой команды, да, и так далее, ну, там, как бы, не то чтобы, понимаешь, миллион копий продано за первый месяц, и даже не 100 тысяч, поэтому там все равно это такая ниша, все равно это ограниченный сегмент. Поэтому хороший визуал — это наверняка большой козырь в разработке. А вот что касается именно геймплейных моментов, вот эти мини-игры, вы их каким образом выстраивали? Ну, то есть вот, чтобы пояснить, и я когда играл, например, в The Room, первая, вторая, третья на планшете, да, тоже отлично выглядящий проект, и там все-таки загадки, они, ну, это что-то такое, чего до этого не было. Они, к ограничениям, мне кажется, они просто забенефитили по максимуму, потому что ты от вот того, что в одной комнате находишь предмет, крутишь, делать это не менее интересно. Это постоянно такие закрученные истории и механизмы, и вот это вот все. На что вы пытались сделать акцент с точки зрения геймдизайна?
Ну, упор мы в первую очередь делали, конечно, на историю, как и в случае с Telltale'ами, но дали больше свободу игроку, больше возможности исследовать окружающий мир, осматривать различные предметы, что-то как-то взаимодействовать с ними. Пазлы у нас в игре есть, они практически на каждом уровне, но мы решили не делать их зубодробительными, какими-то очень сложными, потому что в последнее время все-таки тенденция такая, что игроки не любят сильно напрягаться, к сожалению.
Ну, скажи это игрокам Dark Souls 3. Это, очевидно, есть две тенденции. Первая — как казуаливание, чтобы вобрать больше, так сказать, большую часть аудитории, а вторая — тех, кто уже от этого казуаливания очень сильно устал.
Ну да, но мы постарались что-то все-таки такое более сбалансированное сделать. Ну,
аудитория Telltale, да, она, в общем, более казуальная, я думаю. Угу. То есть у вас, вы вот прямо и хотели сделать такую визуальную новеллу, где сюжет и сюжет разнится, а мини-игры, они так приятно освежают геймплей, но не вламывают руки, и, в общем-то, они просто так дополняют.
Да, это просто приятное разбавление, да, геймплея.
Экспириенс, так сказать, несколько разнообразит, но при этом не сильно останавливает. То есть главный упор у вас сделан именно на сюжет, на те проблемы, которые вы предлагаете игроку решать вместе с роботом.
Угу. Ну и на изучение мира, пожалуй.
Да, да, exploration. А изучение мира вбирает в себя некий интерактив или это просто какие-то наблюдательные активности?
А что ты имеешь в виду?
Ну, я имею в виду, что ты идешь, ходишь, смотришь, там, я не знаю, плакат на стене, и ты что-то узнал об этом мире. Или это какой-то предмет, который ты взял и что-то с ним сделал, не знаю, открыл, да, перевернул, там, с обратной стороны что-то увидел, нажал болтик, и там уже что-то лежит.
У нас есть и тот подход, и этот подход.
Окей, то есть на то он и exploration, что, в общем, есть уровень общий, есть уровень поглубже. Это интересно, это интересно. В общем, такие штуки все любят. У нас, кстати, в игре закопано несколько истерексов классных. И мы прям, да, немножко заморочились на эту тему. То есть для тех, кто любит пособирать, у нас разбросаны прям такие предметы в разных уголках уровня. И есть такая, знаешь, как у Вали была барахолка, куда он собирал всякие ништяки, которые находил. Вот, у нас тоже есть такая комнатка-бонус робота. И вот, в общем-то, да, там всякие кубики-рубики, еще прочее, что найдет, складывает. И чтобы собрать все предметы, а также все ачивменты в Стиме, в том числе такие спрятанные, надо будет постараться и даже выйти несколько за пределы игры. В общем, там мы тут постарались вложить такую в это все
составляющее. Кстати, о запрятанном мы также не забыли про пасхалки. Мы их стараемся делать немало, скажем так, на известные различные фильмы, на игры. В основном на sci-fi, естественно, потому что по жанру. Но при этом стараемся не навязчивать никаких там явных отсылок не будет. То есть их еще надо постараться найти. Кто-то вообще что-то может пропустить и никогда не заметить. Что-то может быть, возможно, и не в первый год обнаружится. Есть и такое, да.
Окей. Это серьезно. Вообще тема роботов позволяет, ну как бы она такая довольно щедрая на пасхалке, потому что много любимых есть историй уже в этом направлении. Кстати, мне кажется, если проверить индекс интереса именно вот к роботу, то, наверное, она все более и более набирает обороты в последнее время. Хотя кажется, да, там еще в какое-то советское время были эти роботы и все казалось вот тогда, но вот в отличие от космоса, хотя там благодаря Илону Маску у нас космос как прогрессирует в последнее время. Все это развивается. Но вот с роботами, да, вспомни эти ролики, где пинают...
Да-да-да-да-да.
Как эта компания, от которой Google в итоге отказался? Dynamics чего-то там.
Я не помню название, но плакат я запомнил.
Так там даже не только плакаты, там эти ролики, где ну прям жалко роботов, которых пинают и бьют, ну, да, и вот да. Это все происходит. И реально понимаешь, что если, да, если роботы поработят человечество после этого, то, в общем...
Они будут мстить за это.
Да-да-да. У них есть предпосылки, за что людей не любить после такого дела. Там клюшкой прямо чувак выбивает и коробку из рук, и роняет. Ну, ужас, что. Обратная, кстати, сторона. Если Uncanny Valley — это инстинктивное, основанное на сходстве человека и робота отторжение, то вот такая жалость к машине. Хотя очевидно, ну, машина там не наделена, да? У нее есть программа, она там ее роняет, она встает. Это как нам, как это, я не знаю, разработчикам, это очень понятно. Это алгоритм, который должен работать. Но ты не можешь себе отказать в том, что ты сопереживаешь роботу в этот момент, что он еще вот...
Да, мы его отождествляем все-таки с личностью или с животным, как в том случае, потому что есть сходство визуальное и в поведении.
О, да-да-да, четырехногого вот этого робота пнули, это вообще на собачку так похож, ну, в общем. В общем, вся эта история очень интересная, мне кажется, копать в эту сторону тоже интересно, потому что она только набирает обороты, и много фильмов на тему, да, на тему. Там был замечательный с Хоакином Фениксом фильм про операционки, которая озвучивала и никогда не появлялась в кадре. И Скарлетт Йоханссон, конечно же. И там очень хорошо эта тема поднялась. В общем, кто не видел, я советую посмотреть. Только я забыл, как фильм называется. Что ли оно, то ли она. Что-то такое, по-моему.
Она, наверное.
Она, наверное, да. Оно — это немножко другое, да. Вот, но там очень хорошо вот это раскрыто, прям, как это сказать, сингулярность как раз в процессе, как это происходило. Это очень про наше время, это очень злободневно и интересно.
Да, действительно, показывается, что две стороны медали у всего этого дела есть.
Ну вот, в общем, с такими играми можно эту тему исследовать своеобразно, да, и предлагать игроку какие-то сценарии развития этого сюжета. А мы использовали роботов и общество роботов как метафору на общество людей. То есть вот что это робокалипсис, это то, что произошло с человеком, с расой роботов, потому что у них были определенные там амбиции, и они считали, что они могут, ну, как бы не считаться с окружающей там средой природы, и, в общем, понесли за это определенную расплату. И, в общем-то, игра дальше вот этот конфликт тоже исследует. Как природа и технология, что могут ли они существовать вместе, на каких условиях и так далее. То есть тут тема роботов многое позволяет сделать, как я считаю. Вот. Что мы с тобой еще не осветили? Уже мы по таймингу подходим к часу разговора. Есть ли еще что-то, чтобы ты хотел добавить про Uncharted?
Музыку мы, например, не освещали еще.
Расскажи про музыку в игре.
Первую музыку, которая так и в итоге осталась в игре, написал я еще для своей первой демки. Мне понравилась какая-то музыка из какой-то игры на пианино, и я просто постарался сделать что-то похожее. В итоге она так и прижилась. Чуть-чуть ее доработали, и так и осталось.
Артем, что ты не делаешь, скажи?
Ну, я не программирую конкретно в этом проекте. Окей. Так втихаря чуть-чуть могу, но сам не лезу в эти дебри.
Понятно.
Вот, сейчас у нас композиторов парочка работает.
Ну, парочка, и... конечно, да. Не мог же у вас один человек работать по специализации. Так.
То есть, в принципе, ну, некоторые треки мы выложили уже в нашей группе ВКонтакте и на сайте, и в Стиме в трейлере можно послушать. Вроде бы всем нравится. Это хороший знак.
Ну да. Как-то вы специально настроение задавали. Как ты работаешь со звукорежиссером?
Да, у нас в игре настроение, в принципе, прослеживается везде такое равномерно грустновато-дождливое. Все-таки постапокалипсис, радостного в этом мало, и такая легкая апатия в этой музыке прослеживается.
На жалость давить, на грусть.
Да.
Минорные такие.
У нас преимущественно пианинка, гитарные какие-то, которые, кстати, вроде бы не свойственны для подобного жанра, но мне кажется, они хорошо вписались в атмосферу. Пробовали мы виолончель вписать, но слишком уж похоже на Telltale, на The Walking Dead, мы отказались, да. Слишком уже завывание вот эти виолончели напоминает.
Окей.
А гитарка, на наш взгляд, вписалась вполне себе хорошо.
Ну да, гитара, в общем-то. У меня тоже сразу с гитарным саундтреком встало что-то. А, ну, Last of Us, конечно. Там же специально...
Я, к сожалению, не играл.
Не играл, но там прямо, ну, и постапокалипсис, и буйным цветом растущая, и гитарные саундтреки в том числе. Ну, там, в общем, да, это тоже в тему. Хорошо, ты прям сказал пианино, постапокалипсис, роботы и так далее. Я прям, да-да-да-да-да, вот оно прям, да. Мы тоже примерно в таком духе подбирали треки. Ну что, раз мы все озвучили, мне остается пожелать только удачи вашему большому серьезному проекту. Вы...
Спасибо и вашему.
Да, благодарю. Хорошо двигайтесь, и приятно посмотреть, что от наших коллег по цеху, от русскоязычных разработчиков выходит такой продукт высокого серьезного уровня. Это всегда стимулирует развиваться дальше, принимать опыт и так далее.
Маленькую ремарочку можно я сделаю?
Да-да.
На Пикабу был пост про то, что у нас появился новый трейлер. Там люди негодовали, некоторые, как так, российские разработчики, а трейлер на английском, негодяи. Игра будет полноценно и на русском, и на английском, и по озвучке, и по субтитрам, поэтому здесь можно не беспокоиться.
Что мы сделали, Артём? Ты признайся, так как у нас, так сказать, маркетинг уже шурует вовсю, так как игра уже анонсирована, и, так сказать, мы вот на этой неделе у нас она по полной идет. Мы сделали 11, нет, не 11, у нас перевод на запуске будет 6 языков, потом 8, в том числе азиатский. Мы сделали 8 роликов разных на YouTube. Долго думали делать, не делать, потом решили, что раз у нас как бы позволяет возможность это сделать, мы сделали. И полностью текст во всех роликах, то есть там у нас отбивочка, ну, не так много текста, понимаешь, там, ну, может быть, 4 фразы, да, по ходу видеоряда, там. Про мир, про геймплей, про 3D-платформер и так далее. И в конце пэкшот, то есть вот этот экран, где дата, цена, платформа и так далее, она тоже переведена на языки, соответственно. И, как ни странно, я сегодня видел уже там 8 публикаций там испанских чисто. Вот у нас испанский язык появится в игре, это может быть через... там несколько недель после запуска, когда мы успеем его вставить. Но уже сейчас, благодаря ролику, все испанские сайты растащили именно испанский трейлер отдельно, переведенный. И у нас есть, естественно, русский трейлер, и польский, и японский, и китайский, и немецкий, и французский. И все это, в общем-то, в локальном медиа очень хорошо воспринимается, как ни странно. Поэтому вот вам идея, которую можно использовать в своей потом кампании в июле. Что отдельные ролики — это прямо вот... Игроки любят. Особенно китайские игроки. Русские и китайские игроки — это те довольно многочисленные сегменты, которые не очень любят английский, как ни странно. У нас, когда игра была переведена на китайский, Тринвейля, это случилось вместе с выходом DLC примерно месяц назад, у нас Китай сразу вышел на 3-е место. То есть... как бы прям все китайцы решили наконец-то поиграть в паровоз, потому что там добавился китайский язык. Поэтому я думаю, трейлер на китайском должен... Ну, проблема с Ютубом в этом смысле. Я честно пытался зарегистрироваться на китайском Ютубе, чтобы туда этот ролик залить, но у меня не вышло, потому что у меня нет телефона китайского или американского, или итальянского. А в общем-то, с разными сегментами языковыми есть смысл работать.
Ну, ребята эту запись услышат, я думаю, они примут решение. Если в этом смысл есть, конечно, сделаем.
Ну, ты можешь так сказать.
Это тема хорошая, да.
Да, это отдельная, так сказать, область ближе к релизу, как всеми этими делами заниматься. Так что мы глубоко в этом, и я рассчитываю, что у нас это эффект будет иметь на запуске наше движение в сторону отдельных, так сказать, сегментов языковых. Ну что, тогда будем прощаться. Спасибо большое, что пришел, интересные вещи рассказал. Я буду с удовольствием рад тебя увидеть еще после релиза, когда ты расскажешь, как NVIDIA Shield все-таки на самом деле крут. Мне есть, что вы не зря столько времени убили на его поддержку.
Хорошо, спасибо большое.
Ну все, удачи, пока-пока.
Всем пока, пока.